Говоря о наркомате обороны начала 30-х годов, я не могу не отметить деятельность Центрального партийного бюро наркомата, которое пользовалось высоким авторитетом, творчески руководило нашими парторганизациями. Все центральные управления наркомата и инспекции Красной Армии работали активно, творчески, жили полнокровной жизнью. Хорошо были поставлены изучение марксистско-ленинской теории, общеобразовательная и культурно-массовая работа. Партийные собрания проходили активно и самокритично. Инспекция кавалерии РКК в тот период была весьма авторитетна в кавалерийских частях, так как кроме инспектирования проводила поучительные командно-штабные игры, полевые учения, различные сборы и занятия по обмену передовым опытом боевой подготовки войск. Вообще, в те времена части кавалерии РКК были в первых рядах по своей боевой подготовке. И не случайно во вновь нарождающиеся рода войск, особенно танковые и механизированные, направлялись лучшие кадры командного состава конницы. По роду обязанностей в инспекции я участвовал в разработке уставов и наставлении различных родов и служб войск. Должен сказать, что содержанию уставов в РКК придавалось серьезное значение. В них каждый раз закреплялись достижения военной науки. Они основывались на современном уровне техники, учитывали изменения в характере военных операций. Первую группу уставов, обобщавших опыт мировой и гражданской войн, а также преобразования, связанные с военной реформой, войска получили в 1924-1925 годах. По преимуществу это были временные уставы, внутренние службы, устав корабельной службы, боевые уставы кавалерии, артиллерии, бронесил РКК. Основной линией этих уставов, которая нашла наиболее полное отражение во временном полевом уставе РКК 1929 год, часть 2, дивизия «Корпус», было требование рассматривать бой в качестве общевойскового, успех которого основывается на взаимодействии всех родов войск. Устав уже говорил о порядке использования танков, организации противотанковой, противовоздушной и противохимической обороны, использовании авиации, инженерных войск. Теперь вводится в действие ряд новых уставов и наставлений, заменивших, дополнивших уставы 1924-1925 годов. Это временное наставление по войсковой маскировке РКК, боевой устав военно-воздушных сил РКК, наставление по телефонно-телеграфному, подводно-минному делу и другие. Чтобы не возвращаться более к этой теме, замечу, что по общему признанию высокой оценки заслужил временный полевой устав 1936 года, в котором были разработаны и обоснованы важнейшие вопросы ведения современного боя. В целом же, в середине 30-х годов Красная Армия имела передовую и основательную военную теорию, закрепленную в системе квалифицированных уставов и наставлений. В 1931 году, как я уже писал, штаб РКК принял Егоров. Инспекции кавалерии по роду своей деятельности мало приходилось иметь дело со штабом РКК. Но нам хорошо было известно, что большинство работников с удовлетворением встретили назначение Егорова на пост начальника штаба. Мы считали, что Тухачевский, занимавший пост первого заместителя наркома, начальник штаба РКК Егоров и такой талантливый военный теоретик, как заместитель начальника штаба РКК Триандафилов, будут хорошо помогать наркому Ворошилову. В период работы в инспекции кавалерии мне посчастливилось ближе познакомиться с Михаилом Николаевичем Тухачевским. Личное мое знакомство с Михаилом Николаевичем, как я уже упоминал, состоялось еще во время ликвидации кулацкого восстания Антонова в 1921 году. Человек атлетического сложения, он обладал впечатляющей внешностью. Мы еще тогда отметили, что это человек не из трусливого десятка. По районам, где скрывались бандиты, он разъезжал с весьма ограниченным прикрытием. Теперь на посту первого заместителя наркома обороны Михаил Николаевич Тухачевский вел большую организационную, творческую и научную работу. При встречах с ним меня пленяла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. Умный, широко образованный, профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов наших вооруженных сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме. Все свои принципиальные выводы в области стратегии и тактики Михаил Николаевич обосновывал, базируясь на бурном развитии науки и техники у нас и за рубежом, подчеркивая, что это обстоятельство окажет решающее влияние на организацию вооруженных сил и способы ведения будущей войны.